Чудо системы пищеварения. Перед вами самая сложная и совершенная молотильная машина на Земле. Ясно, что для ее изготовления потребуется очень хорошее знание химии, механики и инженерии. Созерцая это устройство, каждый из нас задается естественным вопросом: кто же разработал эту машину? Кто ее инженер? Быть может, вы и не догадываетесь, но на Земле существует несколько миллиардов таких машин. Вы не ослышались, именно миллиардов, потому что такая машина есть внутри каждого из нас. Эта модель сконструирована по примеру нашей системы пищеварения и точно повторяет все этапы прохождения пищи от рта до кишечника. Каждый разумный человек, увидев перед собой это чрезвычайно сложное, совершенное строение, которое бесперебойно работает внутри него, не может не восхититься высшей мудростью и могуществом Творца, Бога, который даровал нам жизнь и ежесекундно поддерживает ее внутри нас. Давайте сейчас поближе познакомимся с тем, что происходит внутри нас после того, как мы вкусно поели. Первый этап в системе пищеварения. Это вход в нашу совершенную молотильную машину. Здесь пища, поступающая в машину, размягчается и измельчается. В нашем теле этому отделу соответствует рот. Зубы наши устроены так, что могут без труда размельчать и пережевывать пищу. Зубы покрыты самым твердым из существующих органических материалов – зубной эмалью, которая очень устойчива к любым химическим веществам. Каждый зуб во рту имеет свою функцию и четко ее выполняет. Передние зубы очень острые. Благодаря им мы можем откусывать пищу. Клыки своей заостренной формой быстро размельчают пищу. Коренные зубы спроектированы так, чтобы полностью перемолоть пищу. Оказывается, если бы все зубы во рту были одинаковыми, например, все 32 зуба были бы клыками или резцами, мы бы просто не смогли есть и умерли от голода. Еще одно чудо строения зубов кроется в их расположении. Каждый зуб находится именно там, где единственно он должен быть. Резцы на переднем ряду, коренные зубы в глубине рта. Если поменять их местами, то зубы станут совершенно непригодными для жизни, и мы опять-таки просто не сможем есть. Между верхними и нижними зубами также существует полное соответствие. Оба ряда зубов сотворены так, что когда вы закрываете рот, они идеально садятся друг на друга. Прочность эмали зубов, порядок их расположения, формы и строгое распределение функций каждого зуба демонстрируют нам очевидный инженерный проект. Клетки зубов у эмбриона в утробе матери вдруг начинают развиваться именно в той твердой структуре и форме, которая единственно нужна для здорового пищеварения. Господним творением все наши органы с первого мига зарождения нас в утробе матери запрограммированы на то, чтобы выполнять те функции, которые нужны для нашей с вами комфортной жизни. Он, Аллах, Творец, Создатель Совершенный, дарующий облик и форму, У него самые прекрасные имена. Славит его все, что в небесах и на земле. Он великий, мудрый. Некоторые части нашей машины подобны химической лаборатории. Они расщепляют поступающую пищу, воздействуя на ее химическую структуру. Пища с одной стороны перемалывается зубами, а с другой подвергается химической обработке, которую осуществляет слюна. Примечательно, что мы и не замечаем слюну во рту. Никто из нас не задумывается в течение дня, выделяется ли у него слюна и в достаточном ли количестве. Мы считаем ее далеко не самой приятной субстанцией, недостойной нашего высокого внимания. Но слюна оказывается вовсе не так проста. От нее зависит наша жизнь. Она содержит многие химические вещества, необходимые для нас. Слюна прежде всего обеспечивает нам ощущение вкуса еды. Молекулы вкуса, присутствующие в любой пище, расщепляются внутри слюны и достигают нервных окончаний вкусовых рецепторов, расположенных на языке. Оказывается, вкус еды мы можем ощущать только благодаря слюне. Если бы ваш рот был сухим, без слюны, вы бы никогда не чувствовали вкуса того, что едите. Во рту вырабатывается два вида слюны. Один из них позволяет дробить углеводы на мельчайшие частицы и преобразовывает углеводы в глюкозу. Например, хлеб – это углевод. Если вы разжуете кусочек хлеба, но не будете его глотать, то через несколько минут вы ощутите во рту вкус сахара. Это закончило свое химическое действие ваша слюна, преобразовав углевод в глюкозу. Другой вид слюны обладает гораздо более густой консистенцией. Благодаря этой липкой жидкости пища, которую вы разжевываете, не разваливается во рту по крупицам, а держится в виде сгустка, который легко проглотить разом. Что было бы, если бы у нас не было бы функции выделения слюны? Из-за сухости во рту мы не могли бы ни глотать пищу, ни почувствовать ее вкус. Да и разговаривать толком не могли бы, ведь рот все время слипался бы. Мы не могли бы потреблять сухую пищу, только жидкие продукты, что создавало бы немало трудностей. Слюна выделяется во рту тремя разными железами. Слюна обеспечивает смачивание и размягчение пищи, чтобы нам легче было ее глотать. С другой стороны, химические вещества в составе слюны расщепляют пищу на необходимые питательные элементы. Фермент птиолин, присутствующий в слюне, создан специально для этой цели. Птиолин расцепляет крахмалы и полисахариды в составе продуктов и превращает их в мальтозу. Язык также играет важную роль в процессе механической обработки пищи. Оказывается, язык имеет очень тонкую способность чувствовать вкус. К тому же язык помогает скатывать пищу во рту и направлять ее к глотке. На верхней поверхности языка имеется примерно 10 тысяч вкусовых рецепторов бутончиков, которые очень чувствительны к четырем вкусам – горькому, сладкому, соленому и кислому. Рецепторы позволяют нам безошибочно различать и чувствовать вкус десятков видов пищи. Они работают на редкость четко и безошибочно. Даже совершенно новый вкус, который мы никогда не пробовали, они расшифровывают легко и точно. Благодаря слаженной работе вкусовых рецепторов мы никогда не скажем, что пресный огурец был по вкусу таким же, как кислый грейпфрут, и что торт был не сладким, а соленым. Да, не забудем еще, что вкусовые рецепторы расшифровывают вкус пищи одинаково для каждого человека. То есть каждый из миллиардов людей чувствует вкус сладкого, соленого, кислого или горького одинаково. Некоторые ученые определяют эту особенность человеческого языка как суперсовременную химическую лабораторию. Теперь задумаемся, что было бы, если на языке у нас имелось бы не 10 тысяч, а чуть меньше вкусовых рецепторов. Оказывается, тогда бы мы не чувствовали вкуса еды. Мы бы не знали ни сладость сахара, ни вкуса мяса, никакого другого продукта. Все давало бы нам одинаковый пресный вкус. И тогда еда перестала бы быть для нас удовольствием, а превратилась бы в нудную обязанность, которую нужно выполнять каждый день, чтобы поддерживать жизнь организма. Но такого с вами никогда не произойдет, ибо вкусовые рецепторы расположены на вашем языке в точно определенном количестве. Они делают для вас еду наслаждением, позволяют ощущать великое разнообразие вкусов, дарованных нам Творцом. Пищевод. Главный путь системы. Пища, которая прошла через первый этап пищеварения, пережевывания во рту, отправляется в главную часть системы – пищевод. Однако в месте прохождения пищи по этому пути канал разделяется на два. Один ведет к пищеводу, а другой – к трахее. Человек может использовать рот и для потребления пищи, и для дыхания. В непосредственной близости от мышечной трубки пищевода, которая толкает пищу из глотки в желудок, располагается и канал трахеи, через который воздух поступает к легким. Но что очень важно, если вдруг частичка пережеванной пищи попадет не в пищевод, а в трахею, это приведет к летальному исходу. Человек просто задохнется, но этого также никогда не происходит, потому что внутри нашей системы предусмотрены все меры безопасности. Каждый из нас в течение дня сотни раз глотает что-либо. Задумайтесь, какой это по сути риск, ведь даже несколько капель воды, попавшие не в пищевод, а в трахею, способны привести к смерти. Ну и здесь Всевышний Творец создал уникальный, мудрый механизм, который оберегает нас от неправильного глотка и попадания пищи в трахею. В самом начале трахеи есть маленький клапан. Он автоматически закрывается всякий раз, когда мы что-либо глотаем. Именно благодаря этому ни пища, ни вода не могут, сбившись с пути, заскочить в неверное русло. Клапан открывается вновь только после того, как мы проглотим пищу, и тогда воздух спокойно проходит к легким через трахею. Этот маленький клапан – еще одно чудо инженерной мудрости Творца. Оказывается, строение клапана меняется в зависимости от возраста. У грудного ребенка и у зрелого человека он располагается на разном уровне. Если бы у ребенка клапан располагался так же, как и у взрослого человека, то он бы задохнулся и умер при первом же кормлении. Чудо Господнего творения в том, что этот клапан у грудного ребенка располагается значительно выше, чем у взрослого. Поэтому ребенок может спокойно дышать, одновременно сося молоко. Вот почему грудному младенцу спокойно удается то, что взрослый человек никогда не может повторить – плакать, сосать молоко и дышать одновременно. Удивительно, но этот механизм безошибочно начинает работать с первого мегарождения человека на протяжении всей жизни. И миллиарды людей, живших ранее и живущих сейчас, наделены этим совершенным механизмом. За исключением редких патологий развития, которые лишь подтверждают совершенство божественного творения. Божественный замысел в строении системы пищеварения. Каждый этап прохождения пищи и пищеварения обладает уникальными, незаменимыми механизмами и химическими реакциями. Вот здесь, в желудке, происходит процесс перемалывания пищи. Пережеванная во рту еда поступает в желудок через отверстие в верхней части, так называемую кардию. Мышцы, которые соединяют желудок с пищеводом, работают словно шлюз. Сокращаясь, они закрывают шлюз и толкают пищу в желудок, не давая ей пройти в обратном направлении, а расслабляясь, вновь открывают путь для новой партии пищи. Еда, попавшая в куполообразную верхнюю часть желудка, смешивается с желудочным соком и двигается, собственно, в тело желудка, самый просторный отдел органа. Эта просторная часть в конце резко изгибается и создает горизонтальный отсек желудка, так называемую привратниковую часть. Эта часть значительно короче, чем корпус желудка. Здесь желудок сужается и через отверстие привратника открывается к 12-перстной кишке. Мышечный привратник также исполняет функцию клапана. Сокращаясь, он выталкивает полупереваренную пищу в тонкую кишку и не дает ей вернуться обратно. Пищевод, кардия, тело желудка, продольные мышцы, круговые мышцы, косые мышцы, слизистая оболочка, 12-перстная кишка. Три слоя мощных мышц с желудко-ритмичными, волнообразными сокращениями обеспечивают продвижение пищи от верхней кардии до выхода из желудка через клапан привратника. Такое волнообразное движение мышц, с одной стороны, перемешивает пищу с желудочным соком, давит, сжимает, обеспечивая ее перемалывание на мелкие кусочки, и в результате превращает пищу в полужидкую кашицу, именуемую химус. Переваривание пищи в желудке отличается от пережевывания во рту. В желудке в этом процессе участвуют сильнейшие кислоты. Как только пища попадает из пищевода в желудок, клетки на внутренних стенках желудка начинают вырабатывать желудочную кислоту. Вместе с ней вырабатываются и другие кислоты – фермент пепсин и гидрохлоридная кислота, которые помогают расщеплять и переваривать поступившую пищу. Кстати, желудочная кислота сильна настолько, что способна растворить и переварить лезвие бритвы. Наличие столь мощных кислот обязательно, ибо без них желудок не сможет переварить такую сложную пищу, как белки. Но и здесь кроется важная деталь. Дело в том, что и сам желудок состоит из белка. Тогда почему желудочная кислота не разъедает стенок желудка? Перед нами еще один пример чуда Господнего творения в организме человека. Благодаря неровному зубчатому строению своих стенок, желудок сам себя не может переварить. В глубоких впадинах стенок желудка расположены особые клетки, которые обладают защитными свойствами. В тонком равновесии определенная группа клеток желудка вырабатывает сильнейшую кислоту, в то время как другая группа клеток рядом с ними вырабатывают удивительную липкую жидкость, слизистую оболочку желудка – мукус. Мукус обволакивает внутреннюю поверхность желудка и словно щит оберегает стенки желудка от своей же кислоты. Слизистая оболочка противостоит даже вирусам и микробам, не давая им проникнуть к клеткам желудка. В то же время своим скользким составом облегчая продвижение пищи внутри желудка. Но как происходят эти процессы? Могли ли клетки желудка сами решить, что им надо производить такую жидкость, чтобы обезопасить себя от своей же кислоты? Наверное, вы согласитесь, что микроскопические клетки до такого додуматься никак не смогли бы. Но все же давайте нарисуем себе процесс, что нужно нашему желудку, чтобы осуществить процесс пищеварения. Сначала одна группа клеток должна четко осознать, что пищу, которая к ней приходит, надо бы переварить. Тогда же клетки должны прийти к заключению, что для переваривания пищи им надо бы выработать вещество типа кислоты. Потом клетки путем сложных химических экспериментов должны найти самую подходящую формулу кислоты и начать ее беспрерывное выделение. Тогда как другая группа клеток в это же время должна додуматься, что кислота способна уничтожить весь желудок, а потому им немедленно надо защитить от нее желудок. Для этого клеткам понадобится взять кислоту на анализ в лабораторию и разработать такое вещество, которое бы нейтрализовало кислоту и спасло желудок от самопожирания. Ведь желудочная кислота настолько сильна, что даже одна ее капля способна насквозь прожечь ковер, например. Поэтому клетки должны ясно понимать, что малейшая ошибка в формуле защитного мукуса приведет к гибели всего желудка. Клапан в начале желудка не дает кислоте вырваться обратно из желудка в пищевод. Если бы этого клапана не было, или бы он работал с переменным усердием, то кислота желудка проникла бы в пищевод и просто сожгла бы его. Основной причиной таких распространенных заболеваний, как гастрит и язва желудка, является истончение слизистой оболочки и возникновение повреждений и ран на стенках желудка от кислоты. Совершенно очевидно, что никакая из клеток желудка не в состоянии просчитать и начать производить вещество, которое бы помогало пищеварению и в то же время нейтрализовывало бы соседнюю кислоту или слизь. Едва ли кто-либо здравый решился бы сказать, что неразумные клетки желудка, посоветовавшись, сами решили, что и по какой формуле им надо вырабатывать. С другой стороны, если все же следовать абсурдной логике и сказать, что да, желудок сначала вырабатывал кислоту, а потом желудок эволюционировал и стал еще вырабатывать и слизистую оболочку. Но ведь тогда желудок не дожил бы до того, когда в процессе эволюции в нем стала бы вырабатываться еще и слизь, потому что кислота желудка столь сильна, что способна растворить бритву. А уж желудок наш, не будь слизи, сожгла бы за 2-3 дня. Так что миллионы лет так называемой эволюции не понадобились бы. Человек попросту умирал бы, прожив пару дней, не вырабатываясь у него кислота и слизь одновременно. Вывод очевиден. Нормальная жизнедеятельность желудка и пищеварения возможны только при одновременной слаженной работе и кислоты, и защитной слизистой оболочки. И этот четкий химический процесс всю жизнь без сбоев работает внутри каждого человека, по милости Всевышнего Творца. Фермент, превращающийся в кислоту. Удивительно, насколько совершенна система жизнедеятельности человека. Организм наш до мельчайших деталей просчитан и продуман, и ничто не может нарушить его уникальной гармонии. Вот, например, примечательный факт. Когда желудок пуст и ему нечего переваривать, кислота может нанести ему вред. Но оказывается, когда желудок пуст, в желудке нет и кислоты. В голодном желудке находится лишь неактивный фермент пепсиноген, который не обладает способностью переваривать пищу. Но как только мы проглатываем пищу, клетки желудка начинают вырабатывать желудочный сок или иначе соляную кислоту. Соляная кислота вмиг меняет структуру пассивного пепсиногена и превращает его в мощный переваривающий фермент пепсин. Пепсин же начинает мгновенно расщеплять поступившую в желудок пищу. Очевидно, что существует сила, которая четко знает, что и когда делать клеткам желудка. Человек же не в состоянии не только контролировать эти процессы, он даже не знает, что и как работает у него в желудке. Но милостью Всевышнего все системы в нашем организме работают с первого мига появления из утробы матери. Мы и ведать не ведаем о какой-либо эволюции. Все в нашем теле сразу начинает работать точно так, как запрограммировал нас Создатель. Всевышний Аллах напоминает человеку о том, как глупы и ничтожны его попытки отвергнуть Творца и найти другое объяснение своему появлению на свет. Уже ли те, которые сами сотворены, прочат соучастники ему, таких, которые творить ничего не могут? Те, кому вы поклоняетесь помимо Него, не могут помощь оказать ни вам, ни самим себе. Брюшина – особая защита внутри пищеварительной системы. В этом участке пищеварительного тракта всегда кипит работа. Вскоре после того, как вы поели, желудок приходит в активное движение. Он раскачивается вправо, влево, вверх, вниз и старается как можно лучше переварить пришедшую пищу. Но вы никогда не чувствуете этого бурления и раскачивания в желудке, благодаря особой суспензии. Оказывается, мышечный каркас желудка состоит из трех слоев гладких мышц – внешнего продольного, среднего кругового и внутреннего косого. Мышцы каждого из трех слоев направлены в разные стороны. Благодаря разнонаправленному сокращению мышц, желудок легко осуществляет моторные движения, раскачиваясь как маятник в любую сторону. Эти движения помогают перемещать пищу с желудочным соком и быстро переваривать ее. Но и здесь сокрыта своя опасность. Любое колебательное движение несет с собой и риск трения. Оказывается, в нашем организме предусмотрена и защита от этой опасности. Вокруг желудка расположено много других органов, функция которых – оберегать желудок от опасности трения. Желудок располагается в непосредственной близости от кишечника. Постоянное моторное движение желудка вызывает трение его с кишечником. Это может привести к серьезным проблемам для жизни человека. Но и здесь Создатель предусмотрел для нас защиту. Дело в том, что внешний слой желудочной ткани покрыт особой мембраной – брюшиной. Благодаря своей чрезвычайно скользкой природе брюшина не дает постоянно трущимся друг о друга органам испытывать какой-либо дискомфорт и боль. Функции печени и поджелудочной железы. На этом этапе процесс пищеварения еще не завершен. Пища, доведенная в желудке до состояния жидкого киселя, также сокращением мышц проталкивается под давлением через клапан, который открывается из желудка только в одну сторону, к 12-перстной кишке. А после обработки здесь проталкивается далее к тонкой кишке. Большая часть пищи проходит в желудке полное расщепление на самые мелкие составляющие. Однако некоторые виды пищи покидают желудок нерасщепленными. В таком виде они переходят из желудка и 12-перстной кишки в тонкую кишку. Например, молекулы жиров имеют большие размеры и в воде не растворяются. Поэтому переваривание жиров сложнее остальной пищи. Так вот, жиры, оказывается, перевариваются не во рту и не в желудке, а в тонком кишечнике. На этом этапе к процессу пищеварения подключаются еще два органа – поджелудочная железа и печень. Оба органа через особые каналы направляют в тонкий кишечник две особые жидкости. Печень, видя, что желудок не смог переварить некоторые жиры, имеет в запасе уникальный химический состав, способный полностью расщепить жиры. Печень точно знает, в какой момент нерастворенные жиры поступают в тонкий кишечник и молниеносно определяет, в каком количестве направить жидкость, которую она заботливо произвела и собрала. Жидкость эта именуется желчью. Функция желчи не ограничена только расщеплением жиров. Она также помогает всасыванию жиров в тонкую кишку. Кроме того, желчь содержит и особое химическое соединение, благодаря которому кишечник может впитывать витамины из расщепленной пищи. К тому же желчь является еще и антисептиком, который убивает в кишечнике вредные для организма бактерии. Функция желчи – произвести предварительную обработку жиров, пришедших вместе с переваренной кашицей из желудка. Таким образом, желчь подготавливает жиры к тому, чтобы они были окончательно и успешно переработаны при помощи сока поджелудочной железы. Сок поджелудочной железы в своем составе содержит большое число ферментов. Ферменты помогают тонкому кишечнику не только полностью переварить жиры, но и расщепить крахмал и белки, которые также очень медленно и трудно перевариваются. Слизистая оболочка, которая устилает внутреннюю поверхность тонкой кишки, содержит очень много желез. Эти железы также вырабатывают различные ферменты, которые играют важную роль в полном переваривании кусочков пищи, что пришла из желудка недоработанной. В среднем через 3-5 часов после еды большая часть питательных веществ полностью расщепляется и усваивается тонкой кишкой. Так углеводы расщепляются на простейшие компоненты, или простые сахар, глюкозу, фруктозу, лактозу. Белки расщепляются на различные аминокислоты, жиры на глицерол и жирные кислоты. Тем самым все питательные вещества уже готовы к полному всасыванию. Всасывающие клетки, расположенные в тонком кишечнике, как только почувствуют, что пища уже расщепилась до молекулярного уровня, тотчас ловят эти молекулы пищи и всасывают их в стенки тонкой кишки. После чего эти питательные вещества попадают в кровь и с кровообращением доводятся до всех уголков организма. Переработанная масса пищи, покидающая тонкую кишку, уже не содержит в себе никаких питательных веществ, кроме воды. Все нужные питательные вещества уже всосались в организм. Кишечник – завершающий этап пищеварительной системы. Мы уже упоминали, что в основном процессе пищеварения желудок применяет соляную кислоту. Некоторое количество этой кислоты вместе с переваренной кашицей пищи поступит в следующие отделы пищеварительного тракта. А это очень опасно, ведь соляная кислота очень едкая. А 12-перстная кишка, например, не имеет специального слоя, как желудок, чтобы защитить себя от кислоты. Но как же тогда 12-перстная кишка не сгорает от поступающей кислоты? Когда количество кислоты, поступившей в 12-перстную кишку с пищей из желудка, достигает опасного уровня, клетки в стенках кишечника начинают молниеносно выделять особый гормон – секретин. Особо остановимся на этом моменте. Оказывается, гормон секретин, оберегающий 12-перстную кишку от кислоты, присутствует в клетках тонкой кишки в виде гормона просекретина. Просекретин под воздействием кислоты и переработанной пищи превращается в гормон секретин и, предупреждая поджелудочную железу, обезвреживает опасное воздействие кислот. Гормон секретин, всасываясь в кровь, достигает поджелудочной железы и призывает ее на помощь, давая сигнал начать выработку ферментов. Поджелудочная железа, получившая от гормона сигнал о том, что 12-перстная кишка в опасности, посылает к ней молекулы бикарбоната. Они нейтрализуют попавшую сюда желудочную кислоту и оберегают тем самым 12-перстную кишку. В недрах организма каждого из миллиардов людей микроскопические клетки, не имеющие ни глаз, ни слуха, ни разума, бесперебойно осуществляют этот совершенный химический процесс. Ужель это не ясное доказательство абсолютного господства Всевышнего Творца над каждой клеткой нашего тела? И сколь безгранична мудрость Аллаха, который ежесекундно творит тысячи подобных жизненно важных процессов внутри вас и миллиардов людей, живших и живущих на Земле. Тогда как сам человек не может контролировать никакой из процессов внутри себя. Переваривание пищи завершается в тонкой кишке. Однако последний процесс в пищеварении – всасывание всех питательных элементов из пищи, которые потом будут распределены по всем нуждающимся в них уголкам тела. Ни рот, ни желудок не способны всасывать питательные вещества, они лишь перерабатывают пищу. И только тонкий кишечник идеально приспособлен в нашем теле для впитывания всех питательных элементов. Внутренняя поверхность тонкой кишки покрыта впадинами и бугорками. На них расположены сотни тысяч микроскопических клеток-насосов, которые всасывают в себя все полезное и нужное из пищи. Каждая группа клеток-насосов перекачивает эти полезные элементы к кровеносным сосудам, к которым они присоединены. Вот почему вокруг тонкой кишки расположена такая густая сеть кровеносных сосудов. Эти клетки-насосы очень хорошо знают, что нужно вашему организму. Глюкоза для доставки к клеткам мозга, аминокислоты для мышечных клеток. Вот эти маленькие насосики, словно высокоразумные создания, находят в массе переработанной пищи вещества, в которых нуждается ваш организм. Засасывают их и доставляют к тому органу, который сейчас в них нуждается. Пока вы смотрите эти кадры, миллиарды клеток-насосов в тонкой кишке закачивают питательные вещества и элементы по всем вашим органам. Например, к глазам, для того, чтобы вы могли видеть эти кадры. Или к мозгу, чтобы вы могли понимать то, что слышите. Интересная деталь. Тонкая кишка имеет очень большую протяженность, но занимает совсем немного места благодаря своему извилистому компактному расположению. Протяженность кишок взрослого человека может достигать 300 метров квадратных. Представьте себе, это площадь двух теннисных кортов, и она внутри вашего живота. Всасывание питательных веществ осуществляется на этой обширной территории. Сначала измельченная до состояния кашицы, пища равномерно очень тонким слоем расстилается по внутренней поверхности тонкой кишки. Так что ни одного миллиметра кишки не остается непокрытым ею. Благодаря этому миллиарды клеток-насосиков легко всасывают из этого слоя все нужное нам. Особая функция тонкой кишки в том, что некоторые вещества и элементы она может всасывать ровно в том количестве, которое в данный момент нужно организму, и не миллиграммом более. Например, избыток железа для организма опасен. Так вот, клетки-насосы возьмут из поступившей пищи столько железа, сколько вам нужно, а избыток будет выведен из кишечника вместе с отходами. Или вот еще один участок тонкой кишки. Его клетки-насосики приспособлены только для всасывания витамина В12. И если у человека вследствие онкологического заболевания удаляют этот отрезок кишечника, у него тотчас развивается малокровие. И без постоянных инъекций витамина В12 он жить уже не сможет. Некоторые витамины или вещества впитываются в кровь уже в толстой кишке. Например, витамин К. Витамин К жизненно важен для человека. Он участвует в механизме свертывания крови, и его дефицит ведет к смертельному исходу. Но витамин К, содержащийся в овощах и фруктах, не усваивается организмом человека в чистом виде. Для того, чтобы наш организм мог его впитать, он должен его рафинировать. Но метаболизм человека не способен рафинировать витамин К. Но тогда почему люди не умирают от дефицита витамина К? И что это за механизм внутри нас приводит этот витамин в нужное для усваивания состояние? Здесь мы видим еще одно чудо Господнего творения. Оказывается, в кишечнике человека существуют особые виды бактерий. Они подвергают витамин К целому ряду процессов очистки и обработки. И только очищенный бактериями витамин К поступает в толстую кишку и там, всасываясь клетками, передается в кровь. Поразительно, но факт. Для того, чтобы жить, человек нуждается в существовании этих невидимых бактерий. Мы не знаем даже их названия, но живем благодаря их ежесекундной работе внутри нас. Задумайтесь и попытайтесь себе логически объяснить, какая такая неразумная эволюция способна была создать эти бактерии? Поместить их в толстую кишку, приспособить их генетический шифр для того, чтобы они работали и очищали жизненно важный для нас витамин К. Воззвание к разуму.
Bir in-
Представьте себе, что перед вами положили несколько химических веществ, минеральных солей или металлов. Едва ли вы сможете определить, что из них что. Не имеющий химического образования человек не сможет отличить железо от цинка, как не сможет и сказать, для чего нужен каждый этот элемент и сколько его нужно организму в данный момент. Так вот, высокоразумный человек не может различить их и не знает, сколько ему нужно этих веществ. А неразумные клетки делают это каждую секунду безошибочно. Чтобы различить эти вещества, человеку мало разума, нужно еще и детальное знание химии и физиологии. Но тогда не кажется ли вам удивительным то, что клетки кишечника знают о вас много больше, чем вы сами? Знают, чего вам не хватает и что срочно надо получить ради вашего здоровья. Очевидно и то, что знание того, что им нужно делать, заложено в генетический код клеток высшей мудростью того, кто сотворил вас и ваши клетки. Подобные механизмы внутри каждого из людей случайно появиться никак не могут. И все, что вы узнали в этом фильме, еще раз показывает нам величие и беспредельность знаний Творца, Всевышнего Аллаха, который сотворил все сущее в мире и предопределил всему четкую программу действия ради того, чтобы мы жили. Он тот, кто сотворил небеса и землю, не имея примера. Как может быть ребенок у него? Нет у него супруги. Он создал все, что суще, и он знает обо всем и вся. Таков Господь ваш Аллах. Нет Бога, кроме Него. Он творец всего сущего, так поклоняйтесь же Ему. Истинно, Он распорядитель всего сущего.